Утром меня разбудил лакей Парамон. Принес новые сапоги, сказал, что завтрак будет через час, и пожурил за незапертую дверь.
Я кое-как продрал глаза.
Ожидаемого трупа в комнатке не было.
На полу валялись перекрученные веревочки, но макраме не было распущено до конца. Два ряда узлов оставались точно. Стоило логично предположить, что Ольга Марковна не умерла, а честно трудилась вплоть до первых петухов, после чего, бросив недоделанную работу, рванула к себе. На моей подушке трогательно сопели близнецы. Анцифер справа, Формазон слева. Они так крепко спали, что приход лакея никоим образом не потревожил их сон. Я осторожно встал, прикрыл обоих одеялом и пошел к умывальнику. За окном сиял новый день. Счастливо щурилось солнышко, качались зеленые ветви деревьев, небо было таким синим. Потом мне показалось, будто что-то мелькнуло в саду. Я подошел к окну и глянул вниз, так и есть. За знакомой яблоней притаился от посторонних взоров низкорослый гусар в ярко-малиновом ментике и кивере с султаном. Убедившись, что я его вижу, он воровато огляделся, давая мне знак спуститься вниз. Естественно, я пошел. Каково же было мое удивление, когда из-под лакового козырька на меня глянули неподкупные глаза крысиного разведчика.
«Здравия желаюсь, шпионус!»
«Здравия желаю», — машинально ответил я. «Господи, парень, как же ты сюда попал?»
«Шшш! Замаскировался с подместных-с. Генерал-с ждет доклада-с».
«Ну, значит, передай, что я организовал покушение на старого сыча. Мне удалось трижды его ранить, но мерзавец оказался живучим. Наша следующая схватка будет для него последней».
«Ранен-с? Три раза-с?» — восторженно пискнул крысюк. «Кашкастрахус будет счастлив-с это слышать-с. Ты храбрец, шпионус».
«Ты тоже давай, не тяни время, беги домой. Мне кажется, что в помещичьей усадьбе посреди лесов и деревень гусар в парадном мундире выглядит несколько вызывающе. Я немного передохну и снова возьмусь за сыча».
«Мы будем с рядом-с, на всякий случай-с», — пообещал разведчик.
«Привет генералу!» — крикнул я вслед, но он уже ловко петлял между фруктовых деревьев, выделяясь на зеленом фоне, как красная мишень. Герой старался вовсю. Быть более заметным просто невозможно. Я еще немного побродил по саду, сгрыз яблоко и вернулся в дом. На этот раз завтрак ждал меня в моей же комнате. Присутствующий Парамон объяснил, что графиня не здоровится, она пока у себя и просит меня провести урок поближе к обеду. Сам господин граф еще изволит спать, а на вечер у них готовится охота. Должен прийти лесничий, указать, где разгуливают медведи, а уж тогда все с собаками и ружьями начнут потеху. Когда лакей закончил, я уже твердо знал, что никакой охоты сегодня не будет. Как я это сделаю, еще неизвестно, но стрелять в медведей больше не будет никто. Точка. Немного успокоившись, я нашел перо и бумагу, нарисовал сердце, пробитое стрелой, написал свои инициалы, а под ними буквы «СОС». Сегодня мне понадобится любая помощь. После этого сложил лист с самолетиком и пустил в сад. Вскоре за мной пришли. Барыня ждет. Ребят я будить не стал, они и в самом деле здорово умаялись. Выпросил у Парамона рюмку анисовой для храбрости, а потом сам пошел в гостиную. У самых дверей меня остановила напольная фарфоровая ваза. В смысле, голос из вазы.
«Чем можем помочь, шпионус?»
«Нужно остановить охоту на медведей», — сообразил ответить я.
«Зачем-с?»
«Ну, как-то зачем? Охотников поведет лесничий, старый сыч. А он мне нужен здесь. Я намерен его убить, не гоняться же за ним по всему лесу, да еще в присутствии сотни свидетелей. В вашем веселом мире разговаривают все, так что присутствующие лошади и собаки вполне могут дать против меня свидетельские показания».
«Могут-с», — согласилась ваза. «Мы остановим-с всех-с».
«Без кровопролития», — строго предупредил я.
«Учтем-с».
Я козырнул, постучал в двери и вошел.
«Сядьте, господин Петрашевский. Настала пора поговорить откровенно».
Барыня Ольга Марковна сидела в глубоком кресле, от подбородка до ног укутавшись в плед. Ее воспаленные глаза на бледном лице казались необычайно большими.
«Как вам спалось?»
«Крепко и сладко», — честно признал я, потом, опомнившись, добавил: «Зэр гуд, требьен, ол райт».
«Вы ничего не заметили ночью?»
«Нихт спрехен. А что я должен был заметить?» Теперь уже графиня, подозрительно глядя на меня, не знала, что сказать.
«Ходят нелепые слухи, будто бы в округе появились какие-то упыри. Конечно, это не более чем сплетни, но вы точно никого не видели?
Вообще-то мне снился очень странный сон, почти кошмар. Будто бы в мою комнату пришли вы, случайно ошибившись дверью. Мы очень мило поболтали о пустяках.
Надеюсь, пристойных.
О, чрезвычайно пристойных. Погода, виды на урожай, литература, искусство. Все, чем интересуются интеллигентные люди.
А потом?
Потом вы исчезли.
Как? Совсем?
Ну, не совсем. На вашем месте появилось ужасное чудовище, которое съело мой сапог. Впрочем, я легко от него избавился.
Каким образом?
Барыня подалась вперед, и в ее глазах заиграли зеленые искорки злобы. Я повернулся на другой бок, и сон прекратился.
Так просто?
Я простодушно развел руками.
Ладно, господин Петрашевский, попробуем перейти к уроку.
С этими словами графиня без прелюдий перешла к делу. Одним движением она плавно встала с кресла, оставив в нем плед. Я едва не зажмурился, на ней просто ничего не было. Боже ты мой! Не знаю уж кто как, а я никогда в жизни не подвергался такому сексуальному домогательству. Ольга Марковна обладала роскошными формами. Ее глубокие глаза излучали всепоглощающую страсть. Она молча облизнула пересохшие губы, одним движением бровей указывая на ряд широких кушеток в углу гостиной. Молодое упругое тело прямо-таки лучилось здоровьем и желанием. Несколько странно для упырихи, проглотившей серебряную ложечку и обязанной умереть через пару часов.
«Сереженька! Сергей Александрович! Да очнитесь же вы, в конце концов!»
«А? Что? А? Анцифер!»
«Да, это я!» — строго произнес белый ангел, правым крылом закрывая мне обзор. «Закройте рот, возьмите себя в руки и отвернитесь! Так, уже лучше. Теперь вспомните, кто эта дамочка на самом деле. Ага, надеюсь, у вас полностью пропало желание?»
«Почти», — честно признался я. Барыня горделиво поворачивалась, принимая разные соблазнительные позы, но не произнося ни слова.
«Хорошо, тогда подытожим. А ну-ка поднапрягитесь и попытайтесь вспомнить тот несомненный факт, что вы женатый человек, у вас замечательная, боже, что я говорю, супруга, и вы имеете по отношению к ней некоторые обязательства. В частности, никогда не заглядываться на посторонних голых женщин, к тому же замужних. Помогло?»
«Ну, уже процентов на 80.
«Отлично! Теперь вы сами скажите себе, что с вами сделает ваша жена, когда об этом узнает. Только честно и не опуская детали».
«Видимо, я побледнел». Это заметила даже молчавшая доселе графиня. Похоже, она считала, что от ее пышной красоты я впал в столбняк и теперь вот-вот упаду в обморок от нереализованного желания. На самом-то деле, я реально представил реакцию Наташи во всех возможных вариациях.
«Теперь ты будешь моим».
Графиня сделала шаг в мою сторону. Я автоматически отступил назад. Она несколько удивилась, но продолжила.
«Мне нравятся мужчины, которых надо завоевывать. Я хочу тебя, немец».
«Найн, их бин женат. Моя фрау Наташа зер гуд супруга. Das ist ее либен. Короче, мне действительно нельзя, ну никак. Вы меня правильно, Ферштейн?»
«Женщинам не говорят «нет». Ваша жена далеко, она ничего не узнает, а рядом я. И последствия отказа могут быть достаточно болезненными».
«Это угроза?»
«Конечно, нет. Это лишь логическое развитие событий, которые непременно произойдут, если я...»
Она еще раз сделала попытку приблизиться, но я ловко отскочил за рояль. И так все возвращается на круги своя. Ночью за мной гонялась страшная упыриха, а супердейственный фармазон успешно руководил фронтом моей обороны. Изменилось немногое. Я по-прежнему убегаю, однообразно прячась за стулья, стол, тумбочки, кресла, прыгая по диванам и кушеткам. Следом шумно сопит уже вспотевшая от страсти секс-бомба местного уезда, и белый ангел, стыдливо прикрывая глаза, пытается выдать кучу полезных советов одновременно.
Прыгайте, прыгайте же, вот так, и не смотрите на нее, не отвлекайтесь. Такая женщина кого угодно с ума сведет. За кресло, вот, не высовывайтесь, какое-то время она вас поищет. Сереженька, будьте бдительны, она идет слева. Вон ее ножка показалась, господи, какая ножка, какой изгиб бедра, а колено, а это плавная линия голени, так певучая, перетекающая в изящную щиколотку. Бойтесь ее, ибо адово это искушение. Под рояль, быстро. Ага, не поймала, дышит тяжело. Грудь так и накатывает, и откатывает, накатывает, и откатывает, накатывает. Я, ну какая грудь, что за форма? Объем такой, соски едва вздрагивают, как зернышки граната. А нежная плоскость живота так чарующе плывет вниз к этому треугольнику любви. Но не смотрите же вы на нее, в конце концов. Да что вы, обнаженных женщин с ошеломительной фигурой, жаждущих плотской любви, бегущие за вами и готовых на все, никогда не видели? Естественно, при всей этой беготне многократного стука в дверь никто не услышал. Это уже когда красно от ярости Павел Аркадьевич, топая ногами, заорал во всю мощь, мы трое сообразили оглянуться. Но было поздно. Графиню занесло.
«Пошел вон, дурак, у нас урок!»
«Что?» – обомлел барин.
«Шнелле, шнелле, русиша швайн!» – неожиданно для самого себя выкрикнул я. Не знаю, как хозяин оценил мой немецкий, но его словно ветром сдуло. На Ольгу Марковну это произвело самое благоприятное впечатление. Она решила, что если уж я послал мужа, то только для того, чтобы сию минуту отдаться ей. Как же?
«О, майн либен!»
«О, майн гот!» — ответил я, вовремя прячась за спинку дивана. Страстная графиня стукнулась об нее головой, недооценив силу мужского коварства.
«Ну, нельзя же так с женщиной!» — укоризненно протянул Анцифер, стараясь смотреть в потолок, а не на застрявшую задом вверх барыню. «Проявляйте твердость, а не грубость». К сожалению, именно моя грубость и возбудила в Ольге Марковне очередной всплеск африканской страсти.
Она умудрилась отодвинуть тяжелый диван в нужную сторону и поймать меня за руку. Мы покатились по ковру в партерной борьбе. Я начал орать, чувствуя, что вот-вот стану жертвой бессовестного насилия. Бить женщину я не мог, а оттолкнуть ее не удавалось. Руки соскальзывали с ее мокрой кожи. «Анцифер!»
«Уже бегу! А, минуточку, там шаги за дверью, может быть, Павел Аркадьевич вернулся?»
Дверь распахнулась с ужасающим грохотом. В проеме действительно стоял гневный барин с большим охотничьим ружьем. При виде распростертого меня и графини сверху он пошел пятнами, потом покраснел так, словно собирался лопнуть, и, потрясая двустволкой, завопил: «Пристрелю кобеля немецкого!» В ту же минуту в двери просочился заспанный формазон. Черт неловко ткнул под руку хозяина, ружье дернулось, и двойной заряд разнес большую вазу с цветами.
«Ух ты! И не стыдно! Сами развлекайтесь, а меня разбудить забыли! Циля, это ты такой роскошный бардачок устроил? Не оправдывайся, я по глазам вижу, что ты. Графиня в неглиже и мыле, рогоносец махает дедовским дробовиком, а наш герой-любовник утомленно загорает на собачьем коврике. Циля, ты же воруешь мои прерогативы. Втравить хозяина в такое?
Убью, фрец поганый!» — снова взвыл барин, лихорадочно пытаясь перезарядить двустволку. Графиня под шумок чмокнула меня в челюсть и гордо встала, стряхивая осколки и лепестки.
«Что ж тут объяснять, ласточка моя?» – удивился хозяин. «Разве ж я не вижу, что этот немчура здесь вытворяет? Он же насильник тебя, счастье мое, едва не...»
«Кто? Я?» Близнецы гирями повисли на руках, пытаясь меня удержать, но плотина терпения лопнула. «Где у вас глаза, тиран репоголовый? Да ваша супруга мне с первой встречи проходу не дает! Забодала своей любовью окончательно!
Я требую оградить меня от ее озабоченности! В культурных странах за такое домогательство тихого домашнего учителя можно под суд угодить!»
«Что?
Он... как он смеет, Оленька?»
«Очень даже смею! Она ваша жена? Так вот и проследите, чтобы она свою неудовлетворенность на мою бедную голову не сваливала!»
Я выдохся. В комнате стало тихо-тихо. Барин переводил умоляющий взгляд с жены на меня, на общий кавардак, потом снова на жену.
«Серега, ты глянь, мужик явно не в себе. Губки дрожат, цвет лица в зелень отдавать начал, языком шевелить не по делу, ножками сучит. Зря ты с ним так сурово. Обманутым мужьям глаза нужно открывать постепенно». «Да», — вздохнув, поддержал братца погрустневший ангел. «Как-то не по-христиански получилось. Без милосердия, без человеколюбия. Справедливо, но жестоко. Может быть, в душе этого самодура еще остались хоть какие-то чувства, раз он так страдает. А ведь страдания исцеляют душу».
«Ладно, я был неправ. Прошу прощения у всех присутствующих. Я попробую прочесть что-нибудь лирическое о восстановившейся любви. Надеюсь, поможет».
Было возопил Энцифер, но Формазон ловко засунул ему в рот его же кружевное жабо.
«Читай, Серега, пусть всем будет хорошо!»
Я чуть прикрыл глаза, вспоминая. «Пограничье, поле боя, ты да я, да мы с тобою. Постоянная война, я один и ты одна. Слева пушки, справа бомбы, душ пустые катакомбы, как берлинская стена. Чья вина? Ничья вина. Мы живем в пылу сражений, взрывчатости отношений, в мертвой пропасти без дна, и победа не видна. Но расписаны, как ноты, канонады, артналеты. Наша бедная страна в эти дни совсем бедна. Убедившись в неудаче, мы сойдемся и поплачем, поцелуемся спьяна. Что поделаешь? Война».
«Оленька!» —
всхрипнул барин, протягивая руки.
«Павлик!»
Барыня бросилась в объятия супруга. «Господи, неужели у меня получилось?» Помещики Филатовы поливали друг друга слезами, умиленно обзываясь при этом самыми ласковыми именами. Братцы впервые посмотрели на меня с неподдельным уважением. Кажется, этим стихотворением я действительно угодил всем. Непонятно, правда, чего теперь делать лично мне. От барской ласки я избавлен, но если и этой ночью Ольга Марковна припрется меня есть, то ведь надо как-то подумать о собственной безопасности. Вопрос о медведях отодвинулся на второй план. Живучего волка-оборотня тоже нельзя не брать в расчет, запутался я. А тут еще подбежали двое рослых молодцов в охотничьих костюмах и хором заскулили.
«Беда, батюшка-барин!»
«Пойдите к чертям болотным, холопы!» — огрызнулся Павел Аркадьевич.
Он настолько увлекся обниманием жены, что забыл про все на свете.
«Вон из дома! И до охоты не беспокоить меня, балбеса осиновые! Ты уж прости, душенька, вечно лезут не вовремя!»
«Так ведь о том и речь!» — сбивчиво извиняясь, попятились егеря. «Не прогневайся, барин, а только...»
«Что еще?»
Уже не на шутку рассердилась Ольга Марковна, заподозрив, что ее разглядывают отнюдь не с почтительным страхом в глазах.
«Не будет сегодня охоты!»
Дальнейшие события развивались шумно и динамично. Графиня вновь завернулась в свой плед, Павел Аркадьевич бросился во двор, пинками гоня неповинных егерей. По доносившимся воплям я понял, что кто-то до отвала накормил всю свору охотничьих псов. Теперь они ни за что не пойдут по следу. «Ах, крысюки, как тонко и талантливо провести всю операцию! Молодцы!» Барин ругался, как извозчик, но все тщетно, виновных не нашли. Естественно, кто, как не крысы, мог вскрыть любые склады, накормить голодных псов до неподвижного лежания и скрыться незамеченным. Мысленно поблагодарив отчаянных разведчиков Кашкастрахуса, я неторопливо двинулся в сад. Анцифер с Формазоном остались сторожить графиню. Им было о чем поговорить, а я надеялся, что мое послание дошло и до Наташи. Хотя понимание того, как она рискует, появляясь в саду днем, пришло гораздо позднее. Сначала я просто был безумно рад ее видеть.
«Любимый, я здесь».
На этот раз она спряталась в зарослях смородины на другом конце сада.
«Как ты?»
«Все позади. Пока цел и невредим, а полчаса назад восстанавливал счастье одной семейной пары. Знаешь, иногда мои стихи приносят вполне ощутимую пользу».
«Не увлекайся, милый».
Волчица ласково потерлась щекой о мое колено.
«Когда ты вернешься? Я уже скучаю».
«Мне тоже тут не вмоготу. Но, честно говоря, я не знаю, что делать. Сегодня барин собирался на охоту, мы с крысюками испортили ему все удовольствие, но, понимаешь, это лишь временная отсрочка. Господин Филатов предельно туп и травит медведей из нескольких соображений сразу. Его жене нужен животный жир для косметических целей. Он сам успешно сдает шкурки за рубеж, самый большой череп медведя хотят прибить над входом в дом, как отпугивающее средство от упырей. Но и хозяина усадьбы просто приятно убивать. По-моему, последняя причина для него самая весомая. Что мне делать?»
«Задуши его подушкой. Заставь наглотаться нечищенных орехов и дай слабительного. Посади в сарай и корми только семечками. Напои пивом, а в туалет не пускай. Загони под шкаф и...»
подпилить ножки. Старый чукотский метод охоты на тараканов. Старо как мир. Родная, кроме шуток, я поэт, а не командос.
Как скажешь, милый. Тогда заколдуй его.
Но у меня нет стихов о перевоспитавшихся самодурах.
Плохо. Надо что-нибудь придумать.
Слушай, я присел на траву и обнял жену, перебирая пальцами серебристо-серую шерсть. Когда, наконец, кончится вся эта беготня? Ты не скучаешь по старому Петербургу, по нашей маленькой квартирке, по работе? Тебя уволят за прогулы.
Ерунда. С директрисой я разберусь. Мы не можем вернуться, пока у Сыча мой талисман. Пока ты был здесь, медведи еще раз обшарили его избушку. Они почти разобрали ее по бревнышку, но бабушкиного креста не нашли.
А без него нельзя?
Без него я слабею.
Наташа ткнулась холодным носом мне в ладонь.
Я никому об этом не говорила, даже самой себе. Как ведьма я теряю силу. Мне стало труднее произносить заклинания. Некоторые уже не срабатывают. Я боюсь, что однажды не смогу сменить облик и буду вечно скитаться в волчьей шкуре. Сережа, милый, родной, единственный, нам обязательно нужно его вернуть, или мы потеряем друг друга навеки.